предыдущее занятие открыло наше рассуждение. Вопросы, почему Тора называется союзом. Если бы не мой союз, днем и ночью уставы небес и земли не установил я в значении. Если бы не Тора, то небеса и земля не были бы осуществлены. Почему этот союз обеспечивает существование мира? И что такое вообще уставы небес и земли? Ну, несмотря на то, что вступительный отрывок в Маймере никак формально не обозначен, в общем, наверное, это он и есть. И дальше мы продолжаем, просто в связи с нашим предположением еще в конце предыдущего Маймера, который не завершался завершающим отрывком, наверное, этот Маймер — прямое продолжение предыдущего и только получает такую подпитку, подпитку сюжетную вот этим вот разговором насчет «если бы не Тора, то небеса и земля не были бы осуществлены». Ну и, следовательно, рассуждения просто развиваются далее. Тора, переворачивая ее, говорит Бен Зойма, что значит переворачивая, расчесывание алохейс, именно работа с прояснением алохи, именно работа с практикой служения, с Торой, как она обращена к практике служения, к материальному действию служения в особенности, причесывание, в смысле приведения алохи к абсолютной непротиворечивости, она человека приводит в контакт с сущностью бесконечного, в отличие от учебы, направленной на прояснение смысла. И вот стали мы заниматься прояснением вопроса с удвоением афоих бо в Мишне, вопроса, на который мы не ответили в прошлом маймере. Обратили внимание, и сразу подтвердилось это маймером, что Баг-Баг, вот у него тоже имя так как-то отдает удвоением афох бо, Баг-Баг. Бен Баг-Баг Оймер. Вот Бен Баг-Баг. Баг привели отрывок из Каболы, Кисве Ари. Баг – это 5 хеседов. И также этому либо это 5 хеседов зо, которые распространяются в Зеранпин, спускаются, нисходят до Исоид и поднимаются обратно. И вот поэтому, мол, Баг-Баг, удвоение афоих бог – одно для спускания, другое для поднятия, поскольку Баг-Баг, он связан с этой идеей. И то же самое можно проговорить применительно к Гвуре, которая в Малхус, и отсюда в занятии Торой тоже должны присутствовать подобные движения, подобные направленности сверху вниз и снизу вверх. И дальше я бы сказал, что мы начали какую-то такую, открыли большую тему обсуждения, довольно традиционную для наших занятий, но, как всегда, она будет рассмотрена под каким-то специфическим углом, о различиях между Торой и молитвой. Значит, вот этот тезис нас озадачил несколько. Тора подразумевает движение сверху вниз, но и снизу вверх. Почему нас это должно было озадачить? Потому что Тора в общем плане – это движение сверху вниз. Движение снизу вверх, ну, как-то обычно относятся нами к области молитвы. А вот молитва, она, да, снизу вверх. И дальше мы вплотную принялись заниматься молитвой. Молитва снизу вверх, поскольку это усилие человека, это инициатива и труд человека, который сближается со Всевышним своими силами. И по этой причине, поскольку это занятие, эта деятельность, она исходит от ограниченного человека, она не может сразу перескочить к каким-то абсолютным уровням, к наивысшим ступеням, а движется с самого низа до верха таким образом, что верхние ступени выстраиваются поверх низких. Не выстроив низкие ступени, выстроить верхние невозможно, они должны на чем-то держаться. Ну и вот начало молитвы. В начале молитвы требуется принуждение. Надо заставить себя размышлять, приложить усилия. Размышление, к которому человек прикладывает таким образом усилия, это не совсем правильное размышление. Поэтому из него само собой разумеющимся образом любовь никакая не породится. Эмоции из него не породятся. Значит, эмоции тоже надо вывести оттуда. Вот принудительным таким, принудительным порядком. То есть это работа, начинающаяся с подчинения, принуждения и так далее. Потом в результате на ступени вот этой низкой работы под принуждением такой вынужденной как бы работы, работы через подавление зла, через подавление той природы, которая исходно снаружи, как в раскрытии. Человек приходит, во всяком случае, может прийти и должен прийти к подлинному размышлению, к подлинному, к подлинной любви, которая будет естественным образом проистекать из этого размышления и так далее. Продолжаем на странице Тов Юд Хес, 418 страница, 13 строка снизу у меня записана, начинается строка с Хулу. В общем-то, по-моему, бросается в глаза Хулу, и запятая сразу за этим, вот после этой запятой, мы и продолжаем рассуждение. Вэгайно, ну, собственно, продолжается и развивается та же самая мысль. Служение, исходящее от человека, ограниченного существа, несовершенного, исходно не абсолютного, не может начинаться с высших ступеней, а вынужденным образом, в обязательном порядке, начинается откуда-то снизу. Ну, как, не знаю, ребенок не рождается мудрецом. Он может стать мудрецом, но начинает он с состояния, которое от мудрости, интеллектуального совершенства далеко достаточно. «Вэгайну мипнейши я авойда зуодам бекоях ацмей», то есть, благодаря тому, что это служение человека, которое он ведет собственными силами, «бэяхреа гуши ие бэойфин казэ хулу», вынужденным образом это служение происходит именно таким порядком. «У вихлолус гуши бэавейда замэшабадвейда дэтфила эйна мейлу ойрмили майло». И в общем плане, как мы можем... Там несколько раз мы уже определяли это состояние, но вот определим ее еще с другой стороны. В этом служении молитвы не светит человеку свет свыше. Айну декоидам аавейда ло еиш гилуй ойр бенавший. То есть, проще говоря, приступая к молитве, человек имеет то, что он имеет. Вот он только при своем, у него никакого прикупа там, я знал бы прикуп, жил бы в Сочи, там какого-нибудь козырной карты в рукаве у него нет. Он начинает молитву с тем, что, чем он обладает, с исходным своим вот, с капиталом таким, какой он есть. Никакого раскрытия света в его душе исходного свыше ему не предоставляется. Рак машин нимши хойрми лимайдады ойререй, за исключением того света, который его в принципе пробуждает к тому, чтобы чем-то заниматься. Для того, чтобы его пробудить как бы. Ну, потому что в принципе человек может располагать, не располагать настолько раскрытием божественности, даже каким-то таким потайным. Помните, мы говорили с вами, что раскрытие разное бывает. Есть раскрытие очевидное, когда... нечто раскрыто, и я это воспринимаю для меня субъективно, это тоже раскрыто, а есть ситуация, когда нечто раскрыто, а я на это не обращаю внимания, и поэтому для меня субъективно оно скрыто или просто отсутствует в моем субъективном мире, в мире моего субъективного восприятия. Ну, в данном случае человек может находиться в таких глубинах сокрытия субъективного, объективного, что он молитву просто не начнет. То есть он не придет в синагогу и не начнет молиться. Тогда весь разговор о молитве, он теряет актуальность. Так вот, какой-то свет божественный ему, безусловно, раскрывается осознанно с его стороны. То есть в его субъективном мире присутствует он или нет, большой вопрос. Что-то ему раскрывается, но это вот необходимый минимум. Исключительно то, что должно побудить его, в принципе, к тому, чтобы обратиться ко Всевышнему, или, по крайней мере, попробовать к нему обратиться. «Ваевгу инят ваяшкем ловен бабойкерги хулю». И эта идея, то есть вот этого света, который его должен пробудить, который предшествует молитве, как бы, который сдвигает ситуацию с мертвой точки, это то, о чем сказано: «И проснулся Лаван рано утром». А рейзерак бифхина сойер макив, и это, с одной стороны, очень высокий свет, аспект Лавана. В Седре Шталшос мы с вами уже сталкивались с прояснением его. Это крайне высокий универсальный свет, который там выше ограничений и так далее. Но, тем не менее, раскрывается он человеку в том виде, в котором человек существует до молитвы, в его субъективном восприятии, чрезвычайно слабо. То есть это, да, раскрытие, но это раскрытие на уровне макив. На самом деле, вот как-то мне кажется, я боюсь в данном случае здесь какие-то высказывать свои обобщения, но, по-моему, раскрытие на уровне макив Это и есть то, что мы сейчас назвали раскрытием, которое с точки зрения субъективной не воспринимается человеком вовсе. То есть есть раскрытие восприятия, это восприятие на уровень пними, на уровень внутренний. Скажем, ко мне обратились, я осмыслил, что ко мне обращаются, понял смысл этого обращения, ну и как-то способен на него отреагировать осознанно, сформулировать свои, там, не знаю, свои впечатления от этого обращения, как какую-то реакцию подать возвратную. Если же ко мне обратились, а у меня там уши заложены, или там я сплю, скажем, то я, с одной стороны, ко мне обратились, может быть, даже так же громко, как в первый раз, но я не слышу того, что ко мне обращаются, или не воспринимаю, что ко мне обращаются, или не понимаю, что обращаются ко мне, ну и, следовательно, обращение есть, но оно не проникает внутрь меня, и, следовательно, ожидать реакции на такое обращение достаточно сложно, во всяком случае, осознанной, адекватной реакции. И вот в данном случае, когда Рэбе говорит, что это раскрытие всего лишь на уровне макев, по-моему, это вот то, что мы сказали, это раскрытие, которое, да, есть с одной стороны, и даже очень высокое, это «Вейшкем Лаван Бабойкер», то есть проснулся Лаван рано с утра, это очень высокий уровень божественного света, но при этом он находится исключительно на уровне «Рак Дефхина Суэр Макев», только лишь на уровне окружающего света. «Велой базеу и саску заведет филе хулю», и не в этом заключается работа молитвы. То есть молитва хороша, и ее смысл, он не в том, чтобы получить вот этот вот пинок свыше, который при этом и не осознается, собственно, как пинок или какое-то побуждение, это нечто такое, значит, себе свыше получить и начать молиться. Не в этом фокус, не в этом интерес, не в этом смысл молитвы, не в этом служение молитвы. Это вот такое свыше раскрывается нечто, что, в принципе, актуализирует молитву как явление. «Векмошни избавил бе-ойрх», и как подробно говорилось выше. «Авалпхинас гилу эрбинавши ло ейшкойда». Но до начала молитвы раскрытие света в душе, я думаю, что здесь Рэбе хочет подчеркнуть именно «бе-навши», то есть в душе, внутри души, на внутреннем уровне, на том уровне, субъективного восприятия, на котором я понимаю, что что-то происходит. Его нет. Небольшая скобка. «Велойк мой батыра шиквар нимша гаэр милимайлова и саску шилойгу беаэр шиквар нимшах мыши избар бесомух». И в этом смысле, Рэбе не терпится перейти к следующей теме, он авансом нам в скобках дает ну, некоторую такую отправную точку для размышлений. И не так, как в области изучения Торы, где свет, который привлекается в Тору, то есть вот этот свет Торы, содержащийся в Торе свет, исходный, еще до того, как мы приступили к занятиям ей, он уже присутствует. И занятие человека Торой, оно связано с вот этим вот светом. То есть этот свет, он важен именно в самом процессе изучения Торы как таковом. Как будет объясняться поблизости, ну, имеется в виду, анонсируется дальнейшее рассуждение, где мы перейдем с вами в область разбора того, что происходит при изучении Торы. «Рак аль-едей», сколько закончилось, «рак аль-едей авейда шилой, мейр лой агилы ойр хулу». И только благодаря служению человеку начинает светить некий свет. То есть он начинает молиться, и дальше происходит процесс, кстати, почему-то не помянули, хотя вроде как напрашивалось, даже не понимаю, почему на прошлом уроке, по-моему, это не прозвучало вообще никак. Молитва сравнивается с лестницей. Ну, вот это вот лестница, по которой человек потихонечку поднимается. Есть объяснение, что этой лестнице 4 ступени, большие ступени, ну, понятно, 4 ступени, такие огромные ступени, псуки Дзимра, благословение перед Шма и Шма, Шмонесра. То есть вот то, что до Псуки Дзимра, потом Псуки Дзимра, благословение перед Шма, Шма, благословение после Шма и Шмонесра. Но это большие фрагменты молитвы, это огромные ступени, которые на самом деле делятся сами на множество ступеней. Ну и вот человек приступает к молитве с нулевым багажом внутреннего света, осознаваемого им, субъективно воспринимаемого им света, и потом потихонечку карабкается наверх, вот по мере авойды, авойды сатфила, кстати говоря, именно молитва называется авойдой, по умолчанию. То есть мы можем говорить о работе изучения Торы, работе выполнения других заповедей, но когда говорится авойда, то имеется в виду храмовое служение, либо служение, в особенности служение, служение жертвоприношения, либо служение молитвы, особенно в те периоды, когда храмовое служение в его такой натуральной форме не актуально. Так вот, служение молитвы, начинаясь, оно, собственно, что-то такое меняет в состоянии внутренней освященности человека. То есть, в нем внутри начинает происходить потихонечку какая-то включаться подсветка. Начинается раскрытие света. «Ваэйра нимша хальидей зэу, эйра шай халейлом». И свет, который привлекается таким образом, это свет, который имеет отношение к мирам. «Делиес шэзэу авэйда зуодам микоя хацмой». По той же самой причине, собственно, по родственной причине, поскольку это служение человека, которым он занимается сам, своими силами, по своей инициативе, они а творение, как оно само по себе, ему недоступно ничего, рак, лышорчевым койр и худу, выше его корня источника, ну, то есть, как скалолаз, у него там, значит, канат пределан к какому-то, там на потолке канат пределан к какому-то крюку, и он по нему лезет. И вот выше этого крюка он залезть не может. Это его верх потенциальный, это его потолок, кстати говоря. И вот таким потолком для человека, как для творения, является источник творения. То есть он может добраться до очень высоких аспектов на самом деле. Конечно, это высокий аспект, но только по отношению к творению. В абсолюте же, по отношению к творению, это самый верх, это потолок, но если говорить об общем контексте Седришталшус, то это, ну, не такой уж прям-таки и потолок. Это всего лишь тот цвет, который имеет отношение к мирам, который имеет отношение к творению. Подняться на уровень выше не в его силах. Следовательно, если мы рассматриваем молитву как работу человека собственную, то результатом ее не может стать поднятие выше источника творений, привлечение света выше источника творений. Во всяком случае, в штатном порядке, в том порядке, в котором мы сейчас молитвой занимаемся. Не в смысле занимаемся молитвой, в котором мы молимся, а в том смысле, в котором мы сейчас рассуждаем о молитве. «Век мойши косу бемоки махри», как написано в другом месте. «А волтейро но Тора». Теперь начинаем заниматься параллельно Торой. А вот Тора гибевхина замшоха милимайло лиматор. Но Тора находится в режиме привлечения сверху вниз. Вегуинен матнтейреш нитну милимайло. Это идея дарования Торы, которая привлекается свыше. Вэйса годом базеу лейда улиговина затейра. И занятия человека Торой заключаются в том, чтобы понять и осмыслить Тору. «Велойше одам мейса эзотейра», и не то, что человек делает Тору, «кеймойра тойра нимшах милимайла». То есть, в занятиях молитвы мы как бы, ну, понятно, что свет нами привлекается, и не мы его творцы, этого света, но, тем не менее, мы вот занимаемся выделкой этой овчинки. То есть, мы занимаемся изготовлением молитвы, как бы, мы ее с нуля развиваем в нечто, мы ее изготавливаем. А здесь, в данном случае, не человек является инициатором этой работы, он не делает Тору, а свет Тора привлекается свыше, в Эодам Цорих Лейда из Атеира Худа, а человек должен к этому свету подключиться, скажем, он должен познать Тору, понять Тору, ну и вот стать таким образом причастным к этому свету. «Вейней габи митсес», еще раз этот момент, наверное, надо проакцентировать. То есть, в молитве задача человека не подключиться к имеющемуся свету, ему, собственно, и не подключиться к нему на самом деле, поскольку этот свет как раз-таки настолько высок, что человек его не способен осознать, воспринять, вот, подключиться к нему в начале молитвы. Вот тот свет, который проснулся Лаван ранним утром. Это недоступный для него свет по определению. Поэтому задача не в том, чтобы к нему подключиться, а задача в том, чтобы начать и, вот, и пытаться куда-то двигаться. и продвигаясь куда-то, потихонечку своим служением что-то такое привлекать, так далее. И вот, вот это вот привлеченное, это как будто заработанное, как будто сделанное, как будто выделанное. Помните, авойда, в прошлом маймере звучала такая метафора, авойда милошин ойрес авудин. Слово авойда, служение, само по себе представляет собой однокоренное, конечно же, и родственное, ну, вот, в высоком смысле родственное слово, выделанные кожи, то есть это как выделка кож, вот что-то такое получается, что-то такое новое из этого. А в Торе по-другому, то есть в Торе уже присутствует свет, который не мы туда привлекли, не мы его привели в состояние, когда мы можем к нему подключиться, скажем, в котором мы можем с ним как-то взаимодействовать, но мы можем с ним взаимодействовать и обязаны с ним взаимодействовать. Наша служба здесь, наша работа, наша деятельность направлена на то, чтобы с этим исходным капиталом, который в Торе заложен, взаимодействовать через свое понимание. «Вейней габи митсвейс ксив». И вот относительно заповедей в общем ключе сказано. «Ашер ясе и сом уодам», которые будет делать человек, в продолжении стиха, «выхайбурэм», и будет жить ими. Так вот, «яасэ эйсом уодам» – очень интересный такой оборот, который многократно, в частности, Торе хасидизма толкуется в таком направлении. С одной стороны, эта фраза может быть переведена как «будет делать человек». Это приказы, которые человек будет выполнять, проще говоря. С другой стороны, можно перевести это с тем же успехом, как это приказы, которые человек будет изготовлять. «Ухси ваасиса мейсом», и также написано «и будете делать их». Здесь та же самая, ну, это, ну, в общем-то, игра слов, да? Что «шеуодам ойсе эза митсвейс хулю». То есть, в определенном смысле, сейчас мы этим смыслом будем заниматься, в общем, человек является изготовителем заповедей. То есть, и будешь делать их. Это можно перевести не только как «будешь выполнять приказы, которые тебе Всевышний дает», а «будешь изготовлять эти приказы». Что значит «будешь изготовлять эти приказы»? Это же приказы Всевышнего вроде. Ну, ответ на этот вопрос достаточно популярен. «Ом нам зарубейнен тику на келем лимайло шинайса альиды амитсвейс». А дело в том, что заповеди Всевышнего, с одной стороны, понятно, что заповеди, как божественная воля сущностная, они присутствуют в мироздании и до мироздания, и до того, как вообще что бы то ни было там сотворено, они уже присутствовали. Но актуализируются они именно в результате того, что евреи своей деятельностью внизу, они создают и совершенствуют сосуды для пролития божественного света, которое будет выражением этих заповедей. Как здесь Ребе это говорит... Это относительно исправления сосудов свыше, которые происходят благодаря нашему выполнению заповедей. В Экейду обвинен Рамах Пикудин Худу, и, как известно, относительно 248 позитивных заповедей, имеется в виду, что они, 248 позитивных заповедей, не случайно числом своим соответствуют числу человеческих органов, подобно тому, как органы необходимы для того, чтобы в них привлекалась жизненность. То есть жизненность, она есть и до органов, но чтобы она реализовалась в какой-то деятельности, необходимо, чтобы она реализовала жизненность, реализовалась в жизни человека. Для этого необходимо, чтобы она наполнила органы человеческого тела. И как мы неоднократно поминали, высказываемое Торой хасидизма, то, что органы являются не только сосудом по существу, в который эта жизненность может прийти и вот наполнить их, налиться в них, как вода в кувшин. А они являются одновременно такой помпой. То есть само существование органа, оно в каком-то смысле подкачивает жизненность свыше, привлекает жизненность свыше, требуя наполнения. Так вот, эти сосуды, они как Рамах Пикудин, как высшие органы короля, когда мы выполняем эти заповеди, мы тем самым создаем условия для привлечения определенной жизненности свыше, которая наполнит эти органы, наполнит наше выполнение заповеди, наполнит и нас тоже наполнит жизненностью и так далее. «Вэхэн бэ митсэ за Илью, инэс к мой шомру рабэйсэйну, ал посук маги дворов янкев». И то же самое применительно к высшим заповедям, относительно того, о чем сказали благословенные памяти наши учителя, толкуя стих, сообщает слова свои Якову. Дальше стих продолжается. «Законы свои, уставы свои, законы свои Израилю». «Машигу ойсы хулю», то, что он делает, он заповедует евреям делать. То есть, проще говоря, мы сейчас вели речь о заповедях, как они выполняются снизу. Материальный человек, материальный еврей в мире совершает какое-то действие, этим действием он побуждает божественную жизненность к привлечению вниз, создавая сосуд, создавая вот такой вот орган. То же самое применительно к прообразу этих заповедей. Ну, это так вот тема, мигрирующая между нашими разными уроками, постоянная тема, относительно того, что заповеди являются проекцией некоторого божественного подобия свыше. То есть, есть заповеди, как и тфилин господина этого мира, поэтому есть тфилин снизу. Там Всевышний соблюдает, Адрин последний затрагивал эту тему, Всевышний и предпоследний Всевышний соблюдает субботу, точно так же, как мы и соблюдаем, как мы ее соблюдаем. Есть определенная специфика, но, в принципе, заповеди, весь комплекс заповедей, он является отображением каких-то процессов свыше. Так вот, подобно тому, как мы сейчас сказали, применительно к человеческим заповедям, человек выполняет заповеди, создает, формирует орган, который будет наполняться жизненностью. Подобно этому, применительно к заповедям свыше, то есть к тем заповедям, которые выполняет Всевышний. «Вейду апируш базе». И известно объяснение тому, «Демаши гуэйсэ зэу альидэйшэ митсвэ лэ Исрой лаасэйс хулю», что он, то, что он делает заповеди, это благодаря тому, что евреям заповедано их делать. «Арэй зэу бэйнина митсвэйс лимайлош назас альидэй одэм хулю», то есть это вот выполнение заповеди свыше, как оно в обратную сторону, вторично по отношению к Виохол, добавим на всякий пожарный, к Виохол вторично по отношению к заповедям снизу. То есть заповеди снизу, они являются отображением того, что Всевышний как бы сам делает. То есть то, что он сообщает слова свои Якову, уставы и законы свои Израилю, то есть есть его деятельность, который он побуждает нас. С другой стороны, благодаря тому, что мы накладываем тфилин снизу, благодаря этому кавиохл пробуждается подобный процесс свыше, и Всевышний накладывает свои тфилин. Велимата гамкен, и снизу тут также, маши ойсины задовара гашми лимитсво, векмоя эсрека гашми, подобно этому снизу, когда некий материальный предмет приспосабливают к заповеди, как, например, материальный эсрек, шитахас мимшелес клипас нойга, который подчиняется клипас нойге. Абсолютное большинство материальности этого мира имеет свой источник в клипас нойге, то есть, несмотря на то, что в начале, которое содержит в себе также вкрапление божественных искр, павших еще там во времена мира той, вернее, при разбитии сосудов мира той, упавших в материальность мира, тем не менее, это все-таки клипа. Пускай не клипа беспросветно черная, лишенная внутреннего света, там, божественного наполнения явного вообще, то есть с такими, с проблесками божественности, тем не менее, клипа, называется она клипас нойга, а не просто нойга. Клипас нойга в смысле от слова клипа, что указывает на то, что это начало тоже скрывает божественность. И вот материальный предмет, любой практически, ну, имеется в виду тот, который нейтрален, тот, который не посвящен, скажем, идолопоклонству или не относится к области запрещенного, там, скажем, в пищу и так далее, нейтральный предмет, там, фрукт какой-нибудь, вот, скажем, эсрог, о котором мы стали говорить, по умолчанию он имеет свое начало, берет начало, оживляется со стороны клипас нойга. Его источником является клипас нойга. Так вот, этот самый эсрак, который берется из клипас нойга и находится под властью, как здесь Рэбе говорит, клипас нойга, когда его берут, в ойсин эйшили митсва, и его приспосабливают к заповеди. Подобно тому, как приспосабливают к заповеди, там, не знаю, кожу животного приспосабливают к тому, чтобы она стала фрагментом пергамента, на котором напишут определенный отрывок истории, вставят его в тфилин и другой фрагмент кожи, приспособят в качестве коробочки тфилин, вот тело тфилин и так далее. Также здесь, ну, почему-то Рэбе избирает именно эсрек в данном случае, следуя, по всей видимости, аналогичным рассуждениям в Тане. Так вот, когда берется эсрек, который исходно находится во владычестве клипас нойга, его приспосабливают к заповеди. «Зеу алиидей оодам вегу и не наберу им худу». Происходит нечто, в определенном смысле, невероятное. То есть этот эсрек, он поднимается до уровня святости чрезвычайно высокого. В него одеваются высочайшие божественные аспекты в момент совершения им заповеди. То есть меняется этот эсрек, меняется материальность его, точно так же, как материальность тех элементов, которые вошли в предмет, в тфилин как предмет, меняется под воздействием его обработки человеком. Так вот это совершается человеком. То есть берется предмет, и он человеком, вовлекаясь в процесс выполнения заповеди, меняется. А вол эцема митсва ары гимили майло, но существо заповеди, оно свыше. Векаидуа да митсва ис некроем шлухи амоким, как известно, заповеди называются посланниками вездесущего. Векедеисаб медрештан хума. Мидраш приводит такое высказывание мудрецов: «Почитайте заповеди именно, ибо они мои посланники». И невозможно обратить в заповедь то, что заповедью не является. Еще раз эти рассуждения. То есть Рэбе предлагает различать между тем, что человек пристраивает к заповеди, обращает в заповедь, приспосабливает к заповеди, и сама заповедь. Если мы можем взять эсрек произвольный, то есть на эсреге не написано «этот эсрек для выполнения заповеди трясения лулавом», или на корове там штемпель не стоит, значит, ее кожу использовать для изготовления тфилин. Если мы берем произвольный эсрек и пристраиваем его к заповеди, включаем его в заповедь трясения лулавом, то это вот нашими усилиями преобразованная материальность. Появляется этот эсрек, начинает выступать в форме атрибута заповеди. Но при этом саму заповедь мы не можем придумать произвольно. Заповедь – это совершенно конкретные действия, совершенно конкретные приказы, обладающие жестким регламентом, пределами, которые мы не можем самостоятельно устанавливать. Это является проявлением божественной воли. Нельзя сделать заповедью то, что по существу заповедью не является. «Векмой хэнба тойра» и подобно этому в Торе. «Ешгамкин буэйфена анал» – есть нечто подобное. «Кмой бэм митсвейс» – подобное тому, имеется в виду, что в заповедях мы отметили. «Вэгу инян атаргум» – и это идея перевода. «Шэзэу маши низбар в нихлал батэйра хулу» – то есть это мы развиваем рассуждение в сторону ответа на вопрос, разумеется, каким образом в Торе могут присутствовать элементы и движения сверху вниз, и движения снизу вверх. Ведь Тора – это движение сверху вниз. Вот здесь я, честно говоря, склейку где-то пропустил. Не понимаю, где здесь склейка. То есть началось, мы перешли в немножко другой подэтап наших рассуждений. Мы проговорили вначале то, что молитва – это снизу вверх. Затем показали различия между молитвой и Торой, что в Торе нечто заложено исходно, и вот это наделяет Тору общим характером движения сверху вниз. В ней как бы главное то, что в нее уже сверху вниз спущено. И дальше, ну, очевидно, склейка была, формально была склейка, просто она была, на мой взгляд, не очень явной. Наверное, это вот вторая строчка снизу на предыдущей странице, где «Вегиней габей митсвейс ксив» относительно заповедей сказано, которые будет делать человек. Понятно, что молитва это в сторону заповедей, в противовес Торе. То есть, когда мы противопоставляем с вами молитву Торе в этих наших рассуждениях, то мы автоматически рассуждаем относительно противопоставления заповедей Торе. И вот в заповедях мы наблюдаем такой эффект, такое явление. Заповеди мы как бы делаем, то есть есть здесь большая роль нашей инициативы, нашего движения снизу, несмотря на то, что существо заповеди мы не можем изготовить, оно происходит свыше. А в Торе этой инициативы меньше, но теперь Ребе показывает, что все же нечто подобное тому, что происходит в области заповедей, когда мы вот изготавливаем заповеди. Примером мы, насколько я понимаю, два привели. То есть действуем в области заповеди, изготавливая орган короля. Это в общем. И, например, берем эсрек для того, чтобы совершать землетрясение лулавом. Это два. Частный пример. А в Торе нечто подобное – это перевод. Перевод, я не знаю, честно говоря, есть ли смысл здесь различать между торгумом в значении, в котором мы сейчас им занимаемся на утреннем хасидусе, рассуждая о торгум Ункилос и торгум Ейносон, то есть вот эти вот классические переводы на арамейский язык, которые имеют совершенно отдельный характер, высокой святости и так далее, и различать между ними и любыми другими переводами Торы на любые другие языки. На самом деле, между ними есть разница, между торгумами и любыми другими переводами. В русле наших рассуждений, Бог его знает, может быть, можно и не различать, там будет яснее и дальше. Давайте пока будем это переводить не как торгум, слово торгум будем переводить не как торгум, а будем переводить как перевод. Хорошие у нас такие. Торгум мы не будем переводить как торгум, а будем переводить как перевод. Хорошо получилось. Шезеу машинизбар вниклы батыра хулю. Что вот этот вот самый торгум, это то, что... Перевод, это то, что перебралось и включило... Перебралось, в смысле, было перебрано, было прояснено, над чем была совершена определенная работа, предмет в основном чуждый Торе, исходно не связанный с Торой. Набор слов, язык, фраза, которые исходно тоже относятся к области клипос нойга, они были перебраны усилием переводчика, усилием там, мудреца, который занимался этим переводом, были перебраны и присоединены, включены в Тору, вплоть до того, что, например, читая в переводе какой-то труд по устной Торе или какой-то перевод письменной Торы, человек выполняет заповедь изучения устной Торы. А вол эца минин тойра умитсва из гуша нитну милимайла худун. При этом существо Торы и заповедей – это то, что было дано свыше. Ве ойра тейра губе эца магавоя лимайла бейна роих лигабе эйра нимшиха лидея отфила хулю. И свет, который привлечен, который исходный свет, который присутствует в Торе, он много выше, даже Рэбби здесь заявляет, несопоставимо выше, света, который привлекается внутрь молитвы человеческим усилием. Демиахар шигу, то есть есть подобие определенное, да, уже мы указали на подобие, перевод – это тоже нечто, включенное человеческим усилием в область Торы, элемента, который не относился к Торе исходно. Но тут же указали на различия. При этом существо, точно так же, как в заповедях, этрог-то мы можем взять произвольный, но как его двигать в процессе трясения лулавом, мы не можем придумать. Это не предмет нашей выдумки, не предмет нашего креатива. Подобно этому в Торе. То есть, да, к Торе может быть присоединено что-то. Может быть сделан перевод, скажем, торгум. Но при этом существо Торы – это все равно то, что привлекается свыше, то, что спускается свыше. И то, что представляет собой пришедшее свыше, для Торы. То есть то, что присутствует в Торе, с чего мы начинали рассуждение, человек начинает изучать Тору, он сразу сталкивается с определенным багажом вот, божественности, который заложен в Торе, и который не он вырабатывает, и который там уже присутствует. Вот этот свет, он несопоставимо выше того, который привлекается, который вначале отсутствует в молитве, а потом усилием человека, ну вот, скажем, к Шмоне Эсре, привлекается в молитву. «Демиахар шигу бифхина самшоха милимайло лимато», потому что, поскольку это свет, привлекаемый образом сверху вниз, «арейза амшоха суэр ацмидавка», имеется в виду в Торе, поскольку это свет, который получаем по инициативе выше, по инициативе верха, сверху вниз, он представляет собой сущностный свет. Мы же косу в моке махер, как написано в другом месте. У микол мокем еиш батыр, то есть даже с этой точки зрения, если я правильно подытоживаю результат наших сегодняшних, на мой вкус, несколько сбивчивых, к сожалению, как получилось, объяснений, несмотря на то, что есть определенное подобие молитвы и заповеди в целом, Торе, свет, привлекаемый молитвой, он несопоставим с тем, который даже исходно присутствует в Торе. И вот это обуславливает то, что Тора определяется нами как нечто, находящееся в режиме сверху вниз. Я думаю, что развитием мы займемся этой идеей на следующем занятии. «Микол моким еш батуйра гамкин маши губивхина зейлом или мат или майло». То есть, собственно, уже ответом на вопрос выше. Здесь мы только к нему подошли вплотную. И все-таки в Торе присутствует некоторое начало, некоторый срез, аспект. Можно на нее посмотреть так, чтобы она предстала перед нами вот в режиме поднятия снизу вверх. Но это уже дело наших дальнейших рассуждений.